Ни один из ее пунктов не выполнен так, как хотелось. Большая часть написанного не была напечатана при жизни. Самое обидное, что поставленная цель оказалась самой, что ни на есть, насущной. Она не разочаровала, наоборот, он своими работами приблизился к ней настолько, чтобы увидеть, как она прекрасна, значительна и достижима. Он ясно видел это теперь, когда срок его жизни кончался. Ему не хватало немногого, еще одной жизни. Было горько сознавать, что он просчитался, и все было напрасно. Несчастье, как иначе это назвать? Несчастливый человек. У него было все, чтобы прославиться. Воля, воображение, память, призвание и прочие качества в нужных пропорциях. Это очень важно, пропорции. Можно сказать, весь фокус в пропорциях. Небольшой перебор или нехватка, и все на смарку. Я знал физика, который должен был совершить, по крайней мере, 3 крупнейших открытия, и всякий раз он перепроверял себя еще и еще, пока его не обгоняли другие. Его губила требовательность к себе, слишком он боялся ошибиться. Ему не хватало нахальства или беззаботности, или еще чего-то. Тут мало соображать, тут нужен еще и характер. Любящего всего этого хватало. Ему отпущено было в самый раз. Если бы он выбрал себе цель поскромнее, он достиг бы куда большего. Его ждала бы известность Фабра или Уварова. Не повезло ему. Подвела его природа. Кто мог знать, что так сложно все устроено? Он когда-то брался, следовал Ивану Андреевичу Крылову, «Берись за то, к чему ты сроден, коль хочешь, чтоб в делах утешный был конец». А утешного конца и не вышло. Неудачник. Он и сам себя так называл. Но почему же с годами все больше молодых ученых, да и не только молодых, а и заслуженных, прославленных, тянулось к нему? Почему с таким уважением прислушивались к нему в разных аудиториях? Отчего он сам считал себя счастливым человеком? Вернее, жизнь свою счастливой? Пользуясь библейской мифологией, его можно сравнить с Иоанном Предтечей. Он один из тех, кто готовил новые понимания биологии. Он сеял, зная, что не увидит всходов. В нем жила уверенность, что то, что он делает, пригодится. Он был нужен тем, кто остается жить после него. Это было утешение, привычное, скорее художнику, чем ученому, но и современники нуждались в нем, каждый по-своему. Недавно, комментируя посмертно опубликованную его статью, известные наши ученые Сергей Викторович Мейен и Алексей Владимирович Яблоков писали: «Среди биологов Любищев известен как решительный противник наиболее популярных сейчас эволюционных взглядов, совмещающих учение о ведущей роли естественного отбора эволюции с достижениями популяционной генетики. Поскольку с эволюционным учением прямо или косвенно связаны чуть ли не все другие общие проблемы биологии, то неудивительно, что и в подходе к этим проблемам Любищев очень часто не разделял господствующих взглядов. В этой постоянной оппозиции особая ценность. Даже многие научные противники благодарны Любищеву за умную критику. Критики, подобные Любищеву, видимо, вообще необходимы науке, даже если они, в конце концов, окажутся неправыми». Чего он не терпел, так это бесспорных истин, уверенности, категоричных суждений. Вы выдвигаете положение: наука связана с общественными истинами, философия ни одной такой общепризнанной истины не имеет. Дорогой мой, с какой луны вы свалились? Сейчас как раз можно сказать обратное. В самых точных науках нет общепризнанности, а наоборот имеется большое расхождение мнений. В математике ряд неевклидовых геометрий, разброд в философии и математике, какой разброд в теории вероятности и математической статистике. В астрономии вместо одной теории Лапласа сейчас целые кучи. В генезисе Земли вместо контракционной теории опять разнобой. Но тут вы говорите: